40 лет издательству «Христианин. Чудо в безбожной стране». В июне 1971 года в «Пробужденном братстве» начало работу издательство «Христианин», направив заявление об этом в правительственные органы, а также обращение ко всему Божьему народу. В нашей атеистической стране действовала строгая цензура на всех уровнях. Государственные типографии были объектами особой секретности, чтобы не допустить верующих к тайнам печатного дела, к шрифтам для самиздата. Миллионами экземпляров издавалась атеистическая литература, а Библия проникала небольшими партиями лишь через иностранных туристов. Даже выход полностью контролируемого Советом по делам религии журнала «Всехбе Братский Вестник» в конце 40-х годов прошлого столетия был приостановлен. В этих условиях сверхцензуры Господь в 71-м году впервые подарил нашему братству независимое издательство, которое вот уже 40 лет печатает исключительно духовно-назидательную литературу и дарит ее жаждущим спасения. Ни один экземпляр из миллионов напечатанных не был продан. Служение это осуществляли верные Богу братья и сестры, которые хранили тайну издательского дела от внешних. В нем были задействованы многие безвестные подвижники. Сотрудники лаборатории по производству офсетных пластин, талантливые сестры-ретушеры, печатники, переплетчики, водители и простые перевозчики литературы, а также многие содействующие этому служению, хозяева домов и квартир, идущие на риск за предоставление крова труженикам, за хранение бумаги, техники, книг, оборудования и самих подвижников». В 90-е годы некоторые служители предложили Совету Церквей поставить издательство на коммерческую основу, создать свои магазины по продаже литературы. Если бы был продан хотя бы один отпечатанный нами экземпляр, братство потеряло бы независимость. В работу издательства имело бы право вмешаться государство. Господь сохранил издательство независимым. С благодарением Богу нельзя не отметить, что создание независимой церковной печати в условиях жестоких гонений – это одно из множества чудес в истории внутрицерковного пробуждения евангельских христиан-баптистов, начавшегося 13 августа 1961 года. Враг душ человеческих с неисчислимым войском атеистов столкнулся в лице пробужденной церкви в нашей стране со Христом и потерпел сокрушительное поражение. Эту великую победу Господь совершил не когда-то в древности, а в наши суровые дни, в нашей безбожной стране. Поистине это чудо всемирного масштаба, потому что через него Бог преподал урок всему христианству. Мы отмечаем 40-летие непосредственно издательства «Христианин», но должны напомнить, что дело независимой печати началось намного раньше. Уже в канун 67-го года в братстве были отпечатаны первые 1000 Евангелий от Иоанна. Но тогда это было не издательство, а одна из печатных точек, дублирующая выпущенные другими людьми. Издательством мы стали тогда, когда нашли метод набора текста и получили возможность выпускать любой материал, а не только копировать уже кем-то и изданное. Представленный ниже краткий очерк возникновения независимой печати составляли не просто свидетели этого благословенного дела, а непосредственные участники, которым Бог дал милость стоять у истоков этого славного чуда. Условия, в которых осуществлялись поиски печати, специфические. Сугубо богоборческая страна, где все средства науки и техники, массовой информации и весь государственный аппарат брошены были на то, чтобы как можно скорее покончить с религией и церковью. В те годы советское правительство на весь мир торжественно провозгласило, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Верующим говорили: «Нам с вами не по пути, в коммунизм мы войдем без религии». В этих обстоятельствах, когда даже верующие считали организацию печати делом невозможным и весьма опасным, поставить на поток, а затем отрабатывать тиражи духовной литературы не один десяток лет, бесспорно можно было только с Богом. Следует отличать процесс создания печати от ее усовершенствования и использования на практике. О благословенной, хотя и невероятно трудной работе издательства «Христианин» МСЦ ЕХБ говорилось и писалось довольно много. Печатные машины экспонировались на христианских общениях у нас в стране и за рубежом. В поисках же создания печати и о первых шагах в этом деле верующие знают в основном очень мало. Мы желаем восполнить этот пробел. Первые шаги изобретений. В начале 1963 года Юрий Константинович Крючков приехал к своему брату Геннадию Константиновичу на конспиративную квартиру. Встреча была посвящена в основном вопросу печати. «Для издания необходимой духовной литературы и церковной документации нам нужна печать лучше, чем гектограф», — Синька», — убежденно говорил Геннадий Константинович. Эта нужда стала для них очевидна еще в первые дни образования инициативной группы. Но брат Юрий конкретно ничего не предпринимал, считая это не своим делом. Тогда, при встрече, они обратились в молитве к всемогущему Богу, чтобы он помог им в непростом начинании. И он помог. В те годы, чтобы размножить текст даже на обыкновенной пишущей машинке, следовало прежде предоставить образец шрифта спецорганам и получить регистрацию. Потом для размножения текстов появился ротатор. Печать его лучше, чем Синька, но, во-первых, этот аппарат невозможно было приобрести, а во-вторых, иметь его разрешалось опять-таки с позволения КГБ. Несложный ротатор можно было сделать самим, но для этого нужны специальная краска, восковка или ротопленка, выпускающаяся только в Японии. Однако появление ротатора не прошло бесследно. Простота его устройства послужила неким образцом, показала, как должна работать печатная машина. В поисках печати братья шли нехоженным путем, как первооткрыватели. Обычно такими разработками занимаются институты с большим штатом специалистов и с хорошо оснащенными лабораториями. Мы же не имели ничего, кроме преданного сердца, жаждущего прославить Господа и расширить дело пробуждения. Братья подолгу обсуждали разные способы печати, описание которых находили в полиграфической литературе. Сначала пробовали освоить трафаретную печать, пропитывая шелк специально составленным светочувствительным раствором. Затем ткань сушили в темном месте, накладывали штриховой рисунок и экспонировали, засвечивали сильным источником света. Получался трафарет, через который краска поступает на бумагу. Этот способ очень трудоемкий и годен большей частью для печатания картин и плакатов, поэтому от него пришлось отказаться. Почти по этой же причине не остановились и на фототипии. Этот метод хорош для полутонных фотографий, но не для текста. Пытались они найти способ устойчивых печатающих элементов на стекле – стеклография. Не помогли в этом и наши братья-химики с высшим образованием. На эксперименты и поиски уходило много времени. Братья молились: «Господи, почему неверующим все доступно, а мы, дети Твои, вынуждены жить в глубокой нищете?» Что еще ожидало на этом пути, по которому вел Господь, и где его конец, никто из них не знал. Как-то Геннадий Константинович сказал своему брату: «Несмотря на то, что поиск метода печати крайне необходим для нас, я сам продолжал бы заниматься им, но мне поручено духовное служение, которое не менее важно. Я должен оставить тебя одного и прошу, продолжай поиски». Дальше Юрию Константиновичу пришлось проводить эксперименты самому и уже в других местах. Однако и Геннадий Константинович, по возможности, занимался поиском методов печати. Получалось, что в этой работе они шли параллельно, только не встречаясь лично, а имея общение через друзей. До того, как заняться плоской печатью, хороший брат-специалист и изобретатель подал идею отливать шрифт из пластмассы. К тому времени пластмасса уже использовалась на полиграфических предприятиях. Метод дешевый и тиражи устойчивый. Изготовили устройство для плавления шрифта из капролона и многое другое. Но дело продвигалось медленно, ведь друзья работали на производстве. Только вечера и ночи были в их распоряжении. Перечитав много справочников по полиграфии, им стало ясно, что на предприятиях, где применялась высокая печать, создавались печатные формы, стереотипы. Настройка отливной машины с помощью клавиатуры, похожей на пишущую машинку, из какого-то твердого материала набиралась и отливалась строка. Из таких строк составлялся набор газетной страницы. Пробовали и этот метод, хотя и другим способом. Однако работа на производстве, участие во всех нуждах церкви, а также домашние заботы не позволяли быстро продвинуться к успеху. Пройдя столь трудный путь экспериментов, проб и ошибок, наконец было окончательно решено остановиться на офсетной печати. Этому способствовала выставка японской малогабаритной полиграфической техники в Политехническом музее Москвы, куда братья неожиданно попали летом 1963 года и где увидели печатную машину в деле. Офсетный метод, несмотря на всю сложность, оказался для нас самым доступным и перспективным. В 1964 году служители оргкомитета предложили Юрию Константиновичу уволиться с работы для продолжения разработок подходящего метода печати. Помещение для этого нашлось в городе Ногинске Московской области у ревнующих о деле Божьем сестер, о чем подробно сообщалось в нашем журнале номер 1 81 года. В Москве в магазине «Детский мир» к немалому удивлению и радости оказались в продаже столь необходимые алюминиевые пластины, причем нужного формата и сразу 50 штук. Начались эксперименты по изготовлению форм для единственно возможной в наших нелегальных условиях плоской офсетной печати. К 65-му году этот принцип был найден и освоен. Теперь предстоял не менее тяжелый труд по доводке и совершенствованию начатого дела, чтобы в скором времени приступить к выпуску духовной литературы. Для этого нужны были богобоязненные и способные к такой работе люди. Среди других избранных Богом для этого святого дела был Питченко Виталий Иванович из Харькова. Он вернулся из армии в декабре 64 года, в марте 65-го устроился в типографии учеником фотографа, но проработал там недолго, хотя и достаточно, чтобы получить необходимые знания. Как верующего, его уволили летом этого же года. Узнав, что молодой христианин из Харькова горит желанием трудиться для Господа в деле печати, братья, занимающиеся становлением независимой христианской печати в нашем братстве, пригласили его к себе. Приехав в Москву, Виталий увидел, какую большую работу Бог помог братьям совершить по изготовлению форм и печатной машины, и радовался, как ребенок. Это, восхищался он, как раз то, что нам нужно. Все увиденное он старался понять и услышанное записать. Вернувшись в Харьков, он с братом Кривко Михаилом Сергеевичем попробовал сделать то, что увидел в Москве. Иногда приезжал к Юрию Константиновичу и, видя, в чем есть нужда, старался чем-то помочь, что-то усовершенствовать. Привез однажды специальные застекленные рамки с пружинным прижимом для контактной фотографии. Брал эскизы некоторых узлов и старался по ним сделать те или иные детали. В общем, поиски, как упростить процессы изготовления печатных форм и приспособить их к нашим возможностям, не прекращались, и в дальнейшем приходилось не раз убедиться, что необходимо не столько изобретать, сколько стараться в точности соблюдать все технологические нормы и предписания. Сделав печатные формы для Евангелия от Иоанна, Юрий Константинович стал печатать их вручную. Садился на скамейку, клал перед собой на мраморную плиту печатную форму, почти на коленях у него лежал тяжелый стальной обрезиненный вал, которым он прокатывал по листу бумаги, прижимая ее к печатной форме. Справа на табурете на деревянном подносе находилась раскатанная типографская краска с мягким задубленным желатиноглицериновым красочным валиком, которым краска наносилась на форму. Рядом на наполненной водой губке лежал обшитый байковой тканью деревянный увлажняющий валик. На полу с одной стороны стояла пачка чистой бумаги, в другую сторону откладывались отпечатанные листы. Работа происходила так. Сначала печатная форма прокатывалась увлажняющим валиком, затем красочным валиком, потом накладывался чистый лист бумаги. Налегая, что есть силы на тяжелый прижимной вал, прокатывали им по листу чистой бумаги и возвращали его на место. Готовый оттиск перекладывали в стопку отпечатанных копий. Пропечатав одну сторону листов, форму меняли, и тот же процесс повторялся с другой их стороны. Чем сильнее нажим на вал, тем лучше оттиски. На рыхлой бумаге они получались бледными. На гладкой и тем более намелованной печаталось лучше, но зато и форма быстрее выходила из строя. Стирались печатающие элементы. Поскольку бумага у нас была не лучшего качества, приходилось нажимать на вал изо всех сил. За полный рабочий день можно было отпечатать с двух сторон только около 2000 листов. От этой нагрузки невероятно болели руки и поясница. Следовало непременно что-то продумать, чтобы облегчить работу. Но все же тогда было уже что показать братьям. На одном из совещаний Совета Церквей Геннадий Константинович показал братьям эти первые оттиски. Все обрадовались успехом и благодарили Господа. И тогда служители написали обращение в правительство с просьбой напечатать за счет верующих необходимое количество духовной литературы, в которой они испытывали острую нужду – Библии, Евангелия и сборники духовных песен. Хотя все хорошо понимали, что власти ни за что не пойдут навстречу и не выполнят просьбу верующих. Однако после такого шага братство имело и перед Богом, и перед людьми как моральное, так и юридическое право печатать литературу самостоятельно. И вот в 1966 году мы просили отпечатать в государственной типографии 10 тысяч Библий, 5 тысяч сборников и другой духовной литературы, но нам этого не дали, И в результате наше братство имеет свое родное издательство. Совет церквей не должен был действовать иначе, как с учетом законов, проявляя уважение к власти, и лишь когда не получил ответа на свои законные ходатайства, вправе был действовать самостоятельно. Так их молчаливыми отказами Господь ставил нас на путь все большей независимости, посылая нам несравненно более всего, чего мы просили или о чем помышляли. Ефесянам 3:20, братский листок номер 7 и 8 за 71 год. Обычные печатные машины – это очень громоздкое оборудование с тяжелыми цилиндрами и чугунными станинами. А ведь шум, запах краски, нагрузка в электросети быстро обнаружили бы потаенное место работы. В те годы приходилось иногда наблюдать, как, приближаясь к подозреваемому дому, кто-то из спецслужб заходил внутрь, а кто-то оставался снаружи и специальным прибором на длинном шесте измерял нагрузку в электросети. После многочисленных опытов и трудоемких экспериментов стали конструировать нашу первую печатную машину. Формным цилиндром для нее, основной частью машины, увиденной на японской выставке, послужил алюминиевый бидон для молока. Валик от выжимного устройства старой стиральной машины был приспособлен в качестве оси. Вставив его в бидон, залили крепким цементным раствором. Для вращения пригодилась ручка от мясорубки, взятая на прокат у хозяйки дома. Из табурета соорудили деревянную раму, станину. Еще от стиральной машины пригодился обрезиненный валик. Он снизу под цилиндром прижимал к нему бумагу. Было и приспособление, чтобы с помощью винтов регулировать натиск. Сверху разместился красочный и увлажняющий валики, а с помощью рычажков и ученических резинок, стерок, получился самонаклад с кривошипом, как на ротаторах. Бидон, ручка от мясорубки, на первый взгляд все очень смешно и несерьезно. Тем не менее, стали печатать. Получалось неплохо. Во всяком случае, намного лучше, чем вручную. Только вот сразу несколько оттисков шли хорошие, а затем они становились бледнее и бледнее. Поэтому нужно было периодически следить за краской на валике. В общем, начало было сделано, оставалось только практиковать и усовершенствовать. Этой машины давно уже нет. Когда в Киеве стали делать вторую печатную машину, то первую уничтожили. Она сохранилась только в памяти Юрия Константиновича, и чтобы показать молодому поколению, какой она была, он специально для фотографии сделал ее макет. Вторая печатная машина. И так уже почти приходило к концу создание нашей первой уникальной печатной машины, и на другой день намечалось продолжить печатание Евангелия, как квартиру, где работал Юрий Константинович, посетил Георгий Петрович Винц. Ему показали сконструированное изобретение в работе. Приемник для оттисков тогда еще не был сделан, поэтому отпечатанные листы один за другим летели на пол. Впечатляющая картина. Глядя на эту деревянную машину, Георгий Петрович сказал: «Вот что, дорогой брат Юрий, бери-ка ты эту машину и все необходимое к ней и едем в Киев. Там есть хорошие специалисты, инженеры, слесари и токари. Они тебе помогут». В Киеве приехали к молодому брату по образованию инженеру-химику. С ним Юрий Константинович уже был знаком, когда пытался освоить стеклографию. В тот же вечер там собрался братский консилиум специалистов. Это были действительно грамотные, умелые и весьма оперативные братья. Им показали деревянное произведение искусства, объяснили требования и условия печатного процесса. Они сразу же приняли необходимые решения. Юрий Константинович остался на квартире молодой четы киевлян, продолжать исследования по фотографии и улучшению изготовления печатных форм и одновременно с братьями начал делать вторую уже настоящую офсетную машину. Ответственность за ее изготовление взял на себя активный и прекрасный токарь, умевший работать на разных станках. Юрий Константинович делал эскизы, а токарь вытачивал по ним детали. Для экономии времени пришлось поселиться у него на квартире. С вечера или утром готовили эскиз, а в обед он приносил уже готовую деталь. Многие детали усовершенствовали и переделывали по несколько раз. Когда печатную машину почти закончили, решили больше не рисковать. Разобрали ее на части и отвезли в село. А через некоторое время перевезли в Харьков, где с самого начала неоценимый труд в деле разработки печатного дела принимали братья Пиченко Виталий и Кривко Михаил Сергеевич. Последний постоянно посещал тружеников и заботился об успехе общего дела. Бывало, только его о чем-то попросят, глядишь, он уже сделал. Всемогущий Бог во всем помогал любящим Его, занимающимся становлением независимой христианской печати в нашем братстве. Следующий этап работы проходил в Сухуми. Там впервые была сделана хоть и примитивная, но удовлетворяющая минимальным требованиям машина для зернения печатных форм. Нужную высококонтрастную техническую фотопленку приобрести было трудно. Местного брата попросили достать ее. В один из дней он принес ее целый рулон. Когда на ней сделали негативы, Виталий, глядя на качество, чуть не прыгал от радости. Заново сфотографировали Евангелие от Иоанна, сделали очень хорошие формы и решили сначала отпечатать их 2000. В целом наша офсетная машина работала неплохо, но все время подводил самонаклад, подача листов бумаги. К тому же печатать приходилось на очень плотной бумаге, но только такая продавалась в магазине. В канун 67-го года, когда верующие братья Совета Церкви уже полгода находились в заключении, а тираж Евангелия в Сухуми подходил к концу и оставалось отпечатать всего одну страницу, 2000 оттисков, пришло тревожное известие, что об этой работе узнали в КГБ и хотят накрыть. Прибежавший брат испуганно настаивал немедленно оставить работу, взять машину, вещи и все относящееся к лаборатории и как можно быстрее уезжать. Друзья не знали, что делать. Уж очень им хотелось закончить первый тираж Евангелий. Все же они, как только могли, быстрее отпечатали оставшуюся страницу и ночью перенесли всю технику на другую квартиру, а сами уехали в Москву. Впоследствии выяснилось, что тревога была ложной и злонамеренной, а брат, принесший это известие, искренне поверил в нее. Тот, кто придумал эту ложь, очень беспокоился о себе и хотел, чтобы труженики покинули Сухуми. Третья печатная машина. Еще в начале 66-го года Геннадий Константинович сказал, чтобы Юрий сфотографировал с нескольких сторон созданную офсетную машину, сделал ее чертежи, записал все процессы печати, рецепты и технологические инструкции на случай, если их арестуют. «Это будет нужно другим и нашим детям, чтобы им не пришлось идти к печати таким же трудным путем», — пояснил он. Юрий Константинович ответил: «Если бы мне снова довелось конструировать печатную машину, я бы вдвое уменьшил ее цилиндры, а значит и всю машину, что особенно важно для ее ручной транспортировки». Геннадий Константинович, занятый духовным трудом, не мог, конечно, непосредственно участвовать в создании машины, но постоянно уделял делу печати особое внимание и некоторые эксперименты проводил сам. Более всех служителей Совета Церквей он знал во всех подробностях проблемы и затруднения в печати. Когда Юрий Константинович объяснил ему, какой может быть новая машина в предполагаемом варианте, они вместе подробно обсудили этот вопрос и решили сделать чертежи, а точнее эскизы для изготовления такой машины. Юрий Константинович снова вернулся в Киев и около 3 месяцев готовил эскизы для новой машины, которую представлял себе только в уме. Сборка третьей печатной машины. После освобождения в 69-м году многих узников к Юрию Константиновичу в Узловую приехали 2 служителя от Совета Церкви, Михаил Сергеевич Кривко и другой брат. Они сказали, что по его чертежам изготовлены все детали новой машины и предложили ему рассчитаться с работы или хотя бы взять отпуск, чтобы эту машину собрать и запустить в работу. Он так и поступил, взял отпуск и приехал с Михаилом Сергеевичем в дом, где уже почти полностью была собрана третья малогабаритная машина. Конечно, было очень приятно видеть точную копию того, что Юрий Константинович представлял себе только умозрительно, когда делал ее чертежи. Фотографий этой машины нет, но она и все последующие принципиально не отличались друг от друга. В этом же доме встретились старые друзья – Виталий Питченко и еще 2 братьев. Один из них – брат Яков Степанович из Харькова, преклонных лет, хороший мастер-самоучка, когда-то работавший наладчиком швейных машин и числившийся на производстве как изобретатель-рационализатор. «Я очень рад, – с волнением говорил он, – что могу действительно с пользой употребить свой ум и опыт на Божье дело». Стали пробовать печатать на третьей машине. По-прежнему мучила неточная подача листов, так что при печати 2 стороны листа в брак уходило много драгоценной бумаги. Тексты на той и другой стороне не совпадали, а это значило, что при переплете листы невозможно ни правильно сложить, ни обрезать. Брак драгоценной бумаги с болью в сердце приходилось сжигать. Лучшее, что тогда смогли предпринять, это вручную подавать в машину по 1 листу. Очень трудная работа, и к тому же нужен дополнительный человек. Ничего более совершенного придумать так и не удалось. Отпуск Юрия Константиновича подошел к концу, а проблему с подачей бумаги так и не решили. На прощание он напомнил, что вообще-то в полиграфии существуют машины, печатающие лист сразу с двух сторон, но почему-то ими мало пользуются. Тогда же на листке бумаги он нарисовал, как устроены такие машины. Присутствующий еще здесь один молодой брат сразу же все понял и, указывая на сделанную машину, решительно заявил: «Все, братья, больше я к ней не подойду». Начинаем делать двустороннюю. Виталий и старец Яков Степанович хоть и молчали, но были на его стороне. Все заботы о создании машины с двусторонней пропечаткой листа должна лечь в первую очередь на плечи Михаила Сергеевича Кривко. Чтобы ее произвести, нужно еще очень много времени, а печать нужна сегодня. Было очень жаль оставлять машину, которая могла уже печатать хотя и одну сторону листа. Логика подсказывала сначала довести до конца и запустить в работу сделанную машину, а потом уже браться за новую. Братья по-прежнему молчали, а брат был непреклонен. «Я сказал, не подойду к старой машине и не подойду». На том и расстались. Они начали делать машину с двусторонней пропечаткой листа, а Юрий Константинович и некоторые друзья, находясь в конспиративных условиях, непродолжительное время печатали на односторонней. В частности, с молодым братом из Баку, который внес много нужных предложений в работе. Далее нашлись еще несколько хороших и способных братьев-мастеров, которые внесли целый ряд ценных усовершенствований и дополнений. В принципе, они только соединили две односторонних машины. Успех был налицо. И тогда в нашем братстве началось изготовление еще нескольких таких машин. Кто-то делал эскизы, кто-то и где-то по ним изготовлял детали, точил, фрезеровал или находил, кому можно доверить выполнить этот заказ. В большинстве случаев тот, кто делал какую-то деталь, не знал, кому и для чего она нужна. Он только знал, что это нужно братству, и одного этого было достаточно, чтобы стараться в точности выполнить заказ и хранить это дело в тайне, так как вокруг много недругов в Церкви Христовой и сыщиков КГБ. Весной 1975 года в небольшом городке под Душанбе Юрий Константинович встретился с Иваном Петровичем Плетом. Вместе они обсуждали, как улучшить работу третьей малогабаритной офсетной печатной машины. Иван Петрович тоже внес много ценного в дело усовершенствования двусторонней офсетной машины, а в 1976 году он с группой тружеников отпечатал полную Библию – 3000 экземпляров. Метод аппликации. Одной из самых больших проблем в издательском деле было создание хорошего оригинала. Вполне понятно, что рукописные оригиналы не могли устроить по целому ряду причин. Оригиналы с пишущих машинок лучше, чем напечатанные от руки, но и они имеют много недостатков. Во-первых, всегда бледные. С таких оригиналов трудно создать хорошую и тиражеустойчивую форму. Во-вторых, у пишущих машинок шрифт слишком простой, трудно читаемый и нет никакого выбора. В этом случае вся наша печать была бы однообразной и примитивной. Когда Геннадий Константинович в 70-м году вынужден был снова совершать служение в нелегальных условиях, он наряду с другими видами служения работал и над созданием качественных оригиналов для печати. И применил очень хороший, простой, весьма доступный для нас и неистребимый способ набора текста посредством аппликации. Это довольно трудоемкое дело, но зато полностью независимое и практически с неограниченными возможностями. Он вырезал из какой-либо книги самые разные буквы, символы, знаки и наклеивал их на бумагу. Созданный таким способом оригинал фотографировали и уже известным нам способом делали печатные формы. При этом наборщики таких оригиналов могли находиться где угодно, работать в тепле, тишине. В наших условиях постоянных преследований такое открытие с полным основанием можно считать одним из чудес Господа. С этого времени в нашей печати началась совершенно новая веха. Кто вдумчиво представит себе картину этого процесса, тот легко и сам убедится в этом. Сначала способом нарезки букв набирали внутрицерковные документы, затем и наш духовно-назидательный журнал, и получивший широкое распространение сборник духовных песен «Песнь Возрождения», и нотные сборники, и многое другое. Как-то Юрий Константинович с братом-печатником должны были отпечатать братский листок, набранный методом аппликации, но долго не могли сделать из него хороший позитив. Почти между всех букв проступали какие-то черточки, точки, марашки. Механически убирать их невозможно, испортишь пленку. Оказывается, при фотографировании братья не замечали теней от этих букв, а фотоаппарат их обнаруживал. Неизвестно как, но Геннадий Константинович узнал об этой трудности, задерживающей выпуск документа, и прислал записку. «У вас появляются тени от букв, потому что светильники расположены неправильно. Поставили светильники, как он предложил, и тени исчезли. Братский листок вышел чистым, без всяких помарок». Удивлению братьев не было предела, как точно он определил проблему и подсказал выход, даже находясь вдалеке. Искренних божьих чад не могут оставить равнодушными феноменальные явления в жизни пробужденного братства. В невероятно трудных условиях делом печати и реализации готовой продукции занималась одновременно, по-видимому, не одна сотня братьев и сестер. Это довольно стройный и громадный цех, начальником которого является сам Господь. Все эти скромные труженики зачастую лично не знали друг друга, и тем не менее совершали одно общее дело слаженно и скоординированно. Здесь, как и во всяком божьем деле, поучительно буквально все – успехи и неудачи, благословения и лишения. Несомненно, что это явление имеет большое значение как в масштабах вечности, так и всего великого духовного мира, но яснее мы узнаем об этом, только придя к Господу. Юрию Константиновичу довелось посетить одну из наших печатных точек в Прибалтике. Там он впервые увидел группу печатников, братьев и сестер и двустороннюю машину в работе. Ему все это было очень интересно. Печенко Виталий даже установил на ней мотор от стиральной машины. А прежде валы такой машины крутили руками за рукоятку. С мотором работа стала и быстрой, и стабильной, без рывков и остановок, а это очень важно. Скорость ее печати примерно оттиск в секунду. Значит, за минуту 60, а за час 3600 отпечатанных с двух сторон листов очень хорошего качества печати. К сожалению, самонаклад так и не работал. В полиграфической промышленности существуют двусторонние печатные машины. Но такую, какую изобрели наши братья-умельцы, мир еще не видел. Рассказывают, что после ареста печатной точки в Прибалтике эксперты и специалисты разглядывали ее, изучали качество продукции и вполне искренне удивлялись. К тому же она была подобна скинии в пустыне. Простая и легка для разборки, переноски, сборки. И работать на ней могут только христиане, только дети Божьи. Вполне возможно, если бы ее отдали в какую-нибудь государственную типографию, там бы над ней могли только посмеяться, и работать никто бы не смог. А наши труженики работали и могли бы работать еще многие годы, только бы не мешали гонители. Почти всегда в праздничные дни юбилея внутрицерковного пробуждения присутствующим показывают нашу двустороннюю машину в работе. Там по-прежнему у машины стоит сестра и по одному листу подает бумагу. Сегодня в таких машинах уже отпала необходимость, но они, исполнив свое очень важное дело, ушли в историю. И стало еще более очевидным, что Господь Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Слава Ему! И прекрасный текст сегодня набирают на компьютере и печатают на других машинах. Однако само старание иметь свою независимую от мира печать и духовную литературу было угодно Богу, и Бог увенчал поиски успехом. На острую нужду народов нашей страны в духовной литературе Бог указал всей мировой христианской общественности. Бог только сказал свое слово, и заработали печатные станки не только у Божьих друзей, но и у его врагов, чтобы обогатить жаждущих людей печатной продукцией, о чем все дети Божьи так долго молились. Сегодня все, кто только хочет иметь Священное Писание, имеют его. Разве это не чудо? «Сложил меч еще один воин Христа». 16 декабря 2016 года в городе Сакраменто, США, на 83-м году жизни ушел Господу верный воин и труженик на Ниве Господней Юрий Константинович Крючков. Он родился в Москве 17 июня 1928 года в семье Константина Павловича и Александры Евдокимовны Крючковых. Кроме него родители имели 4 сына и 3 дочери. Преследования верующих 30-х годов прошлого века вынудили эту семью скитаться по разным городам и селам бывшего Советского Союза, поэтому детство и юность Юрия Константиновича проходили в Егорьевске Московской области, Ашхабаде, Астрахани, селе Ремонтном Ростовской области и других местах. Во время войны отца выслали на принудительные работы на шахты подмосковного угольного бассейна в город Узловую, в то время Московской области. Там Юрий Константинович остался жить, женившись на Валентине Николаевне Бицуковой, с которой прожил 38 лет и вырастил 7 детей. На Троицу в 1954 году он вместе с супругой принял водное крещение и с самого начала христианского пути стал принимать активное участие в жизни Узловской церкви ЕХБ. Юрий Константинович – благословенный подвижник пробуждения церкви ЕХБ, прошедший с гонимым братством с первых дней его образования в 61 году. Горячо и убежденно он помогал в служении своему брату Геннадию Константиновичу и был первым из тех храбрых, поддержавших святую инициативу, о которых можно сказать словами Библии. «Пошли с ним храбрые, которых сердца коснулся Бог». 1 Царств 10:26. Юрий Константинович был непосредственным участником образования весной 61 года инициативной группы по созыву съезда и составлению ее первых документов. Этот удивительный, любознательный, увлеченный Божьим делом человек был одним из родоначальников издательства «Христианин». В 63 году его призвали к разработке печатного дела в нашем отдаленном от этого мира братстве ЕХБ. Созданная Юрием Константиновичем первая портативная печатная машина послужила основой для дальнейшего ее усовершенствования и практического использования, и в результате наше братство ЕХБ получило реальную возможность удовлетворить духовные нужды всех жаждущих иметь Слово Божие в стране, где Евангелие было вне закона. И чем более отдаляется от нас 13 августа 61 года, как начало духовного пробуждения в братстве ЕХБ, тем отчетливее приходится осознавать, что создание в подпольных условиях печати в сугубо атеистическом тоталитарном государстве – это поистине великое Божье чудо. Юрий Константинович беззаветно любил Священное Писание. Поистине Слово Божие было для него хлебом. Он мог часами без устали беседовать о библейских истинах. Это было видно в его жертвенном многолетнем служении в братстве. Человек Христовой свободы Юрий Константинович открыто мыслил, открыто говорил. Ни одно локальное течение, воздвигаемое той или иной яркой личностью на протяжении десятилетий его христианства, не окрасило его в свой цвет, он оставался свободен от всех влияний. Лишь одному он был охотно подвластен – Христу. Живя в Америке, Юрий Константинович сохранил единство духа с братством. Он бесстрашно распространял историческую правду о великом пробуждении 20 века, духовном пробуждении церкви в России. Он открыто возвышал голос за истину через издание авторских книг, выступал по радио, участвовал на конференциях. Сложил меч еще один храбрый воин Христа, прошедший опасности и тяготы величайшей битвы 20 века за выживание церкви ЕХБ в богоборческой сверхдержаве. Но не только это. Он вкусил и сладость победы в этой битве и, насыщенный днями, водворился у Господа.